вечер с радио «Крым Реалии».
Гетто закрывается. На месте строительства Крымской Розы под Симферополем протестуют против строительства стены. Подробности уже через 2 минуты. Человек-человеку-волк, а зомби-зомби-зомби. Противодействие информационной пропаганде может быть интересным. По крайней мере, так считает наша гостья, продюсер проекта «Антизомби». Готовьте свои вопросы. Через 15 минут Оксана Дыхнич будет в нашей студии. Станет ли Крым российским Голливудом? По крайней мере, об этом уже говорят на Первом Крымском. Расскажем и мы. Через 40 минут в прямом эфире программы «Крымский вечер».
Ну а с вами Павел Новиков и Катя Некречи. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть также шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Итак, трансляции в Ютубе и Фейсбуке запущены. Я их вижу, комментарии самые интересные буду, соответственно, зачитывать. Спасибо сразу всем троллям, которые к нам приходят. Мы ценим вас тоже, конечно же, уважаемые
спасибо
тролли.
Спасибо нашим постоянным зрителям. Ты знаешь, Паш, я на этой неделе очень так тщательно отслеживаю и даже общаюсь с нашими зрителями в Ютубе. И скажу тебе, у нас есть постоянный зритель, что тоже очень приятно.
Хорошо, ну что ж, начинаем «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Новость дня.
В Евпатории из-за аварии на электросетях без света остались почти 1700 бытовых абонентов и 150 юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго». Также сегодня в Керчи около 5 часов отсутствовало энергоснабжение. Причиной стала автомобильная авария. Напомним, что в начале июля «Крымэнерго» предупредила жителей полуострова о плановых отключениях света в августе. Ознакомиться с графиками отключения можно на их сайте.
И к следующей важной теме дня. На месте строительства «Крымской Розы» — это такой жилой комплекс — протестуют против ограждения территории. Итак, есть место, на котором собираются построить район Крымская Роза. Это под Симферополем. Строители там попытались установить забор и преградить таким образом доступ людям к поляне протеста. Я вот специально выделяю это слово, потому что это неофициальный топоним, это неофициальное название, но тем не менее жители протестуют против строительства этой стены. Протест происходил и сегодня, и об этом нам рассказал Замир Анарбаев. Это крымский активист. И прямо сейчас он у нас на связи по телефону. Замир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, к чему в конце концов привели ли к чему-то сегодняшние протесты? Какова диспозиция сторон?
Ну, смотрите, вчера мы обнаружили, что начали возводить забор именно в ту сторону, откуда мы заезжаем к себе домой. То есть та дорога, откуда мы заезжали к себе домой, откуда наши дети ходили в школы, в сады, как говорится, начали возводить забор. Естественно, мы быстро собрались и не дали этого, чтобы это произошло. Противостояние продлилось со вчерашнего дня до сегодняшнего дня. Где-то час назад приехали где-то порядком 10-15 полицейских полностью в бронежилетах, выдавили нас, а строительной технике дали возможность выкопать лунки и установить заборы. А сейчас они уже возводят с обеих сторон заборы, перекрыв нам вход со стороны Никанурова и со стороны Ашана Консоля. Теперь мы вообще сейчас не знаем, что нам делать. Полиция сейчас полностью заняла сторону застройщика. Если она с утра до обеда где-то была в позиции как наблюдающего, а после пришло как подкрепление, которое полностью нас выдавило, и в данный момент полностью происходит перекрытие въезда к нашим домам.
Хорошо, и к чему это все в результате приведет? То есть людям нужно будет очень далеко обходить, или они вообще не смогут попасть домой? Вот в чем, собственно, опасность, или, я не знаю, ваша настороженность, как минимум?
Нет, ну, тут как минимум две проблемы. Первая проблема, они сейчас нам перекрывают въезды к нашим домам, то есть они нам сейчас делают какой-то въезд к нашим домам через пропуски, как нам объяснил директор Акуры, этот Семенченко. В течение 2 месяцев, месяцев они должны будут нас уже окончательно выдавить, а если не получится, естественно, их пропуска, которые будут временные, как он сказал, на 2 месяца, а если мы не договоримся, то мы не сумеем вообще попасть к нашим домам.
Замир, а какие дальнейшие действия, да, собственно, ваши и других людей, которые, как, по вашим словам, не смогут попасть к своим домам?
Ну вот смотрите, у нас же идут суды, как уже многие знают, мы уже на протяжении 2 лет уже как бы регулярно судимся. В данный момент мы подали уже в Кассационный суд Москвы, то есть пока ты не пройдешь все внутренние инстанции этого государства, в котором ты находишься, ты не можешь подать в европейские суды по правам человека. В данный момент я не могу понять, что послужило причиной того, что они ускорили процесс перекрытия этого всего поля, вот на котором мы проживаем. Но кассационная жалоба, которую мы подали в Москву, она еще в стадии рассмотрения. Поэтому вот только судами у нас других вариантов нет. Силовых противостояний мы никаких не можем совершить, сами понимаете.
Крым Реалии продолжает следить за ситуацией, да, поэтому держите нас в курсе, и также наши слушатели, если хотят узнать о развитии событий, следите за сайтом Крым Реалии, за лентой новостей, мы, конечно же, и в радиоэфирах, и на сайте освещаем эту тему. Спасибо, Замир Анарбаев, за то, что включились к нам. Это, собственно, активист из Крыма, да, и мы говорили о том, что происходит в эти дни на месте строительства Крымской Розы.
Поляна против тестов, собственно, то, что начиналось как самозахват, это удобное слово из начала 90-х еще, да, когда крымские татары после возвращения на историческую родину где-то селились, и вот с этим часто бывали конфликтные, в том числе, ситуации, и сейчас это конфликт не между властью и, например, проживающими там крымскими татарами, а между застройщиком, который получил возможность построить там, ну, большой комплекс, да, и, соответственно, людьми, которые сейчас физически живут на той земле, на которой может быть построен этот самый комплекс. Но мы к следующим темам. Замещение, которое названо даже у меня в заголовке «российское замещение крымчан». В этом году количество людей, покинувших Крым, выросло в 4 раза, и об этом говорят последние данные российского Крымстата. Причем жители полуострова уезжают не в соседнюю Россию, а, как это пишут, в страны СНГ. Так это пишут в кавычках. Именно так российские власти любят называть Украину. В Крымстате также сообщили, что в то же время на 9% выросло количество россиян, переехавших на постоянное место жительства в Севастополь. Проблема, скорее вопрос, да, чтобы не акцентировать и не делать каких-то окрашенных формулировок, да, вопрос замещения населения мы неоднократно обсуждали в наших эфирах, в эфирах радио Крым Реалии, и, собственно, разбирались в этом вопросе еще и после того, как появились вот последние данные так называемого Крымстата.
Да, ну и, конечно же, это действительно тема, которая обсуждается, и она очень актуальна. Я думаю, что крымчане, как никто, понимают актуальность этой темы, потому что соседи меняются, да, собственно говоря, и таким образом картинка Крыма, картинка живущих в Крыму меняется тоже. Я, Паш, тут очень быстренько, но расскажу одну историю. Когда я в начале лета была в Крыму и общалась, вот для блога своего снимала в Коктебеле на набережной у людей, спрашивала, как настроение, и другие вопросы задавала, спросила, откуда вы отдыхающих, они сказали, мы местные, чему я очень удивилась, поскольку крымчан увидеть на центральном пляже, да, среди всех остальных туристов, это как бы редкость и вообще невозможная ситуация. И когда я начала удивляться и уточнять, вы точно местные, сказали, ну как, ну вот переехали недавно в Старый Крым, понимаешь, и здесь, конечно, и такое повсюду.
Местные, они, ну, моментально стали, как только получили, условно говоря, регистрацию
как
и прописку.
Они, но, безусловно, да.
Значит, что сегодня общались мои коллеги на радио Крым Реалии, наши коллеги с аналитиком и экспертом Украинского института будущего Игорем Тышкевичем. По его оценке, за годы после аннексии Крыма Россия заместила на полуострове по крайней мере 200 тысяч жителей. Это 1/5 от миллиона. Да? Эксперт также добавил, что по его мнению, это говорит о целенаправленной политике России по вытеснению крымчан. Слушаем.
По моїх даних на 2017 рік Російська Федерація замістила принаймні 200 тисяч мешканців Криму. Це означає, що українці з'їхало з Криму не менше за 170-200 тисяч. На їх місце приїхали росіяни. Причому росіян приїхало більше, ніж виїхало українців. Причому тут росіяни та дуже дивні соціальні групи. Це військові та їх родини, це пенсіонери. Це звичайно такі собі переселенці, які кажуть, що в Криму краще, ну таких не так багато.
Доктор социологических наук, руководитель Украинского исследовательского центра Шпшера, да, Александр Шульга рассказал, что в основном Крым после аннексии покинули молодые и инициативные люди, которые материковую Украину воспринимают как стартовую площадку.
Если говорить о тех людях, которые выезжали из Крыма и выезжают, все-таки вот мы в первую очередь зафиксировали вот несколько таких основных тенденций. Первая волна, которые вот спасались от репрессий, которые свою показали позицию, которые имели опасения за свою жизнь. А вот потом вот мы начали фиксировать все-таки более такой, знаете, прагматический момент, особенно если это касается молодежи. Все-таки среди тех, кто выезжал, вот, например, если брать молодежь и экономически активное население, но больше вот молодежь, превалировало рациональный такой мотив. Они хотели получить образование, которое бы котировалось.
Точка зрения.
Это был доктор социологических наук, руководитель Украинского исследовательского центра Александр Шульга из «Сферы».
Так, а мы идем дальше. Выступают против карьера Баксаканского. Это древняя история. Мы много раз уже обращались к этой теме. Значит, карьер, заложенный еще в прошлом веке, был закрыт 20 лет назад и закрыт по экологическим причинам. Но из-за строительства трассы Таврида в Крыму законсервированный этот карьер Баксанский открывают. Значит, сейчас местные жители начали борьбу с российскими властями полуострова и выступают против открытия. Об этом в эфире «Крым Реалии» рассказала жительница Межигорья. Это такой поселок в Крыму. Ее зовут Анна. По ее словам, после обращения в различные инстанции у одного из активистов возникли проблемы с законом. Слушаем.
Произошла такая ситуация, что одного из активистов подбросили листовки антироссийского содержания. Ну, в машину подбросили листовки. Даже не осматривал машину, не знал, что это произошло. Отъехала от дома, вот тут же останавливает милиция и просит осмотреть машину. Ну, как законопослушный человек согласился. Ну, в общем-то, жители России. Я переехала 2 года назад в Крым из Сибири. И Владимир тоже переехал из России в Крым. То есть, ну, у нас, в общем-то, и нет украинских корней. Поэтому даже непонятно, каким образом тут за уши нас пытаются к этому делу притянуть.
Крымский эколог Маргарита Литвиненко подтвердила, что разработка карьера пагубно сказывается на окружающей среде. По словам специалиста, карьер несет угрозы жизни и безопасности населения сел Пасечное и Межгорье.
Это и разрушение, это и здоровье жителей, и самое главное, это ущерб окружающей среде. Там угроза обрушения скалы есть, там есть уже исчезнувшая вода в колодцах и угроза исчезновения других подпочвенных вод и водных потоков. И кроме того, загрязнение существующих водных источников. И, конечно же, исчезновение ландшафта.
Без цензуры.
Это была точка зрения людей, которые сейчас протестовали против открытия снова законсервированного карьера Баксанский. Да, мне что показалось важным, на что обратить внимание, что оба человека, которые об этом высказываются, вот человек, которому подбросили, по словам местной жительницы Анны, да, листовки якобы антироссийского содержания, вот она отдельно делает акцент на том, что она сама 2 года назад переехала в Крым из России, и этот человек переехал в Крым из России, и за что же нас-то, по сути, к чему-то привлекают, у нас даже нет украинских корней. Вот этот вопрос, да, а за что же, он, мне кажется, достоин обсуждения, или, по крайней мере, того, чтобы каждый из нас себе его задал. Вот.
Ну, мы напомним, что это радио «Крым Реалии», 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму, также на сайте «Крым Реалии», если FM не ловит у вас. Ну и наши трансляции YouTube и Facebook нам передают привет Паше из Джанкоя. На вопрос «Как дела?» сказали, что дела норма, но жара. Пекло у нас. Вот так вот. Ну и, собственно, да, тут также пишет вот Саша Гаврилов. Привет все Крыму. Крым никому не нужен больше. Как жить будем дальше? Дальше. Такие вопросы звучат. Я думаю, что далее Павел с гостей эфира поговорят об этом. Ну,
как же дальше, это одна история. Я также хочу обратить внимание на те комментарии, которые к нам пришли в трансляции в Фейсбуке. Напоминаю, есть прямые трансляции. Вы можете нас смотреть, слушать и отправлять свои мнения. Да? 3 смайлика со слезами, два привета. Всем тоже, конечно же, привет. Вот я даже в камеру специально помашу. Спасибо, что активны, спасибо, что смотрите, спасибо, что слушаете. Сейчас, ну точно, готовьте свои вопросы Оксане Дыхнич. Проект «Антизомби», она готовит, условно говоря, делает. И как не стать зомби, как быть антизомби, вот у нее спрашивайте, наверное.
Да, поэтому готовьте ваши вопросы. Ну, конечно, номер телефона бесплатный для крымчан. Звоните 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. А мы только разогреваемся. Самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». «Крымский вечер» с радио «Крым. Реалии».
Радио «Крым. Реалии». «Крымский вечер» на самой крымской в мире станции «Крым. Реалии». И вот я даже в заголовке, в самом начале нашей программы сказал, что человек человеку волк, а зомби зомби зомби. Вот старая, может, уже и не смешная шутка, но много раз с 2014 года мы употребляли термин «зомбирование», употребляли, конечно, в основном наши эксперты, и, соответственно, логичным появилось движение «антизомби», назовем его так, по крайней мере, в телевизионной части украинского эфира есть программа «Антизомби». Оксана Дыхнич, продюсер этой программы, а также продюсер программы «Гражданская оборона». Здравствуй.
Здравствуйте.
Сразу задаю банальные базовые вопросы. Когда последний раз была в Крыму?
Честно сказать, за год до оккупации.
Хорошо. Когда или при каких обстоятельствах сможешь снова или захочешь снова там оказаться?
Ну, только тогда, когда Крым будет наш. Других вариантов нет вообще.
Окей, я понимаю даже почему, наверное, поскольку по уровню русофобии, да, тебя же все время обвиняют в русофобии и в каких-то, я не знаю, в издевательствах над людьми. Более того, судя по Фейсбуку, вот кто знает программу «Антизомби», тот знает официальную часть, да, скажем так, жизни Оксаны. А в своей Фейсбук-ленте она же называет так называемых лидеров, вот поставленных Россией кураторов, то, значит, мой зайчоныш, то еще как. Так-то нежно. Вот откуда это и почему так вдруг?
Ну, скажем так, это сарказм. Как почему так? Ну, как, я же не могу их называть, но вот так, как их стоит называть, да? Поэтому у нас вот такие вот аккуратненькие слова. В принципе, серии «Кому надо, тут поймет».
Хорошо. Основной это вопрос. «Антизомби» хорошо расходится в украинских эфирах, но судя по данным телесмотрения и данным, которые приходят из интернет-аналитики, эти программы активно смотрят также на оккупированных территориях. Да, причем далеко не только сторонники Украины.
Действительно смотрят.
Вот зачем? Почему они смотрят, как им рассказывают, как не быть зомби?
Ну, вы понимаете, мы же не столько, вот знаете, давайте не будем воспринимать название программы очень конкретно. «Антизомби» – это название, как бы, оно для того, чтобы вот люди могли услышать вот, правду, то, что происходит у них на территории. Ни для кого не секрет, как бы, что, допустим, на территории ЛДНР, ну, тоже ОРДЛО, да, что там совершенно нет доступа к, нормальной информации. У них там несколько СМИ, и эти все СМИ очень четко структурированы, они не просто, там нет другой точки зрения, ее нет вообще. Там вплоть до того, что во многих сюжетах люди даже не меняют подводки и текст сюжетов. Они говорят ровно одними и теми же словами. И для меня было, я постоянно мониторю ленты не только информационные, но и социальных сетей. И, естественно, меня очень интересуют те люди, которые живут на оккупированных территориях. И для меня было очень показательно, когда один из истых, сторонников Новороссии с первых дней, и когда он выкладывает в эфир, у себя в ленте наш сюжет и говорит, что хоть кто-то говорит правду. И это реально показательно, я думаю, это ответ.
Показатель, да, правду, показатель правды от одного из лидеров вот этих самых ЛДНР. Хорошо, зачем это смотрят обычные зрители, да, у кого нет трансляции? В Крыму же сразу после начала вообще только оккупации, да, еще до так называемого референдума, первое, что сделали россияне, они отключили украинские телеканалы. каналы, смотрят в интернете, смотрят со спутника. Зачем им это?
Ну, послушай, там очень много наших людей, на самом деле. Очень много людей, которые, ну, для которых хотят в Украину, для которых Россия, ну, совсем не их страна, не их родина. То есть мы же все с вами прекрасно понимаем, что на самом деле, ну, вот люди для России в этой ситуации – это жертвы, да, а не разменный материал. Все, это как бы это вещи в геополитических играх. То есть, ну, поэтому эти люди как бы вот сейчас уже для некоторых приходит осознание, что происходит с Крымом. То есть, да, на каких-то участках, возможно, ну, строятся дороги, где-то есть. Но на самом деле ситуация совсем не улучшилась. Что с медициной? Она достаточно не то, что плачевная, она очень плачевна. Продукты, ну, никто не будет себя обманывать. Эти, ну, крымчане тоже пишут, что продукты там, ну, гораздо худшего качества, чем в Украине. Ну, и в конце концов, ну, люди хотят на родину. Ну, они хотят домой. Да, я не говорю, что все, но значительный процент наших людей там есть. И мы не можем их бросить, но никак не можем их бросить.
В Украине и особенно в украинском медийном пространстве любят рассказывать про вот это любимое, не знаю, дихотомию зрада-перемога, да? То есть где все ужасно или где все хорошо, и как-то нет, ну, я не знаю, серединки, да, не находится. Ты отмечаешь, что такого за последние годы поменялось? Я не знаю, там в твоей профессиональной деятельности, вот в Украине есть свобода медиа? Или кричат, что у нас суперцензура и все, и смерть
знаете,
от цензуры?
Вы знаете, я хочу сказать, она есть. Вот она, ну, она есть. Я понимаю, что, ну, человек такое существо, что ему всегда чего-то не хватает. И куда ни пойдет, ему везде, в принципе, будет что-то не так. Ну, извините, я считаю, что должна быть, ну, у нас больше есть, ну, скажем так, ну, в большей степени есть самоцензура. Наша страна находится, ну, в состоянии войны. Но я работаю как бы на канале, да, я могу абсолютно, положа руку на сердце, сказать, я не помню за... Вот, ну, больше, чем 3 года производства 2 программ, я не помню ни разу, чтобы кто-то вмешался в контент. Не то, что вмешался, вообще хотя бы спросил, что мы делаем. Это наше дело, все. Ну.
Ну, то есть показывает рейтинговые цифры, значит, ну, все в порядке,
ну,
так, да?
Ну, в принципе, да, ну.
Хорошо. В том, что касается смены, да, одна из частей этой самой смены, я не знаю, имиджей образов, да, это смена образа военных. Сегодня в Севастополе проходили какие-то показательные выступления ВДВшников, сегодня же день ВДВ, да, там весь день звучало, расплескалась синева, да, и эти самые российские ВДВшники там, среди прочего, показывали, как они умеют якобы захватывать террористов, но даже захватывая террористов, они еще показывали, как они умеют бить об голову, прости, пивные бутылки.
Ну, каждому свое, я бы сказала. Вот. Знаете, ну, кто-то головой думает, да, как бы, а кто-то об нее бутылки бьет. Ну.
Тем не менее, я знаю, что там, я не знаю, купание каких-то десантников в фонтанах в Украине было распространено. Вот 5 лет назад это было встретить легко, сейчас это скорее натолкнется на критику своих же и своих же приструнят.
Сейчас, нет, я не могу сказать, наверное, что все, ну, все 100% как бы идеально. Но, скорее всего, кто-то, может быть, где-то и будет. Ну, мы же не будем никому лгать, да? Но действительно, ну, свои приструнят. И сейчас, как бы, ну, 2 августа у нас, мы знаем, что день ВДВ, как бы, у нас ВДВ уже нет ВДВ, а есть ДШВ.
Десантно-штурмовые, да, войска, наверное, они называются, да.
И праздник этот мы отмечаем 21 ноября. А 2 августа, я бы скорее сказала, что это, день памяти, как бы. Я вообще считаю, что России, ну, неправильно приватизировать, ну, Маргелова, основателя, как бы, ну, ВДВ, да, он украинец, он родом из Днепропетровска, и, ну, какое они имеют право на наших граждан? Простите меня, пожалуйста.
Окей, но это история давно минувших дней. Тем не менее, многие, даже те, кто воевал на этой войне, да, они помнят и про голубой берет, и были даже истории, когда смена цвета берета с голубого на вот этот маруновый, вот кем-то... у кого-то вызывало критику.
Смотрите, я как бы не десантник, я не могу по этому поводу, ну, в принципе, как бы, ну, не имею права говорить, но я уже сказала, что это ребята, ну, с этими беретами, как бы, они погибали, очень много ребят погибло на этой войне, и этот, ну, этот берет, это память, да, это день их памяти, в принципе. Праздник в другой день, а 2 августа – это день памяти.
День памяти. У нас есть слушатель на Крым Реалии, слушатели всегда в нашем приоритете. Добрый день, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер, господа. Я вот смотрю на вас и умиляюсь. Какие вот ясные, чистые лица борцов за народное счастье. Это вот вопрос. Вот журналистов, сидящих в студии, понятное дело, платят американский газетек. А кто-нибудь заплатит вашему гостю?
Так, Так, допустим, спасибо вам за вопрос. Да, признали, мне платит американский госдеп. Кто платит вам сейчас, Оксана?
Здравствуйте. Во-первых, да. А во-вторых, знаете, давайте вас сейчас повеселю. Когда мы начали делать программу, только начали делать программу, я же когда читала комментарии к программе, когда я читала комментарии к программе, да, то очень многие, в том числе военные люди, живущие на оккупированных территориях, то есть Луганская и Донецкая область, они говорили, что укры не могут делать такой продукт. И они с полной уверенностью утверждали, что этот продукт выпускает база НАТО в Эстонии. И вы знаете, с тех пор у нас даже появилась такая шутка, которую мы все время употребляем в программе, что привет, на нашей базе НАТО в Эстонии. Мы никого не разочаровываем. А зарплату я получаю официально на канале ICTV, все. Кто платит? Никто не платит, канал платит.
Платит канал. Спасибо вам за вопрос. Напоминаю нашим уважаемым радиослушателям. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные для жителей других регионов Украины. 044 490 31 18. Но вот здесь, как я часто люблю замечать, есть дискриминация. Стоимость звонка согласно тарифов вашего оператора. Я должен это сказать. Радио Крым Реалии. Трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Оксана Дыхнич, продюсер программ «Антизомби» и «Гражданская оборона». Хорошо, я заметил коренное изменение образа армии здесь, в Украине, да, за последние 5 лет. Да. Я не заметил такого, наблюдая за российскими СМИ, за пропагандистскими, менее пропагандистскими, за тем, что происходит в сетях. Это две стороны одной войны, но почему здесь меняется, там нет?
Что значит, здесь меняется, там нет, да, есть дело благородное, мы защищаем свою землю, мы защищаем, жизнь свою землю, ребята, защищают, жизнь своих близких, они нас защищают, а эти вечно их там нет, их же там нет, правда же, как они могут сохранять честь и достоинство, если их нет, они анонимы, И это отношение в том числе их руководства, их командование к ним. И если, можно я тоже приведу пример, если мы думаем, что, допустим, ситуация в нашей Украине, в нашей стране их там нет, это впервые в истории российской армии, то я хочу сказать, что первые, в принципе, их там нет, которые я помню, это была еще Чеченская война, это было еще до начала штурма Грозного, это было, если штурм Грозного был в новогоднюю ночь, то это случилось в конце ноября, когда хотели без сучка и задоринки, почему-то решили, что они очень быстро возьмут Грозный. И как раз тогда танкисты с Дальнего Востока приехали в Моздок, там пересели, переоделись в гражданскую одежду, пересели на танки, очень знакомая ситуация, правда же? И, в общем, в Грозном ничего не получилось, их разоружили, часть погибла, а часть взяли в плен. И вот тогда министр обороны Грачев того времени сказал, что это не наши бойцы. Он сказал, что со всех сторон воюет очень много наемников. И даже тогда, когда Дудаев созвал мировые СМИ и сказал, что если вы их не признаете своими, я их расстреляю. И даже тогда Грачев сказал, что это не наши бойцы. И стоят офицеры, то есть у меня от этого видео, то есть у меня мороз по шкуре, а им нормально, понимаете, было. Стоят офицеры, он показывает жетон свой, говорит, это мой боевой жетон. Он сдается только при увольнении из армии. И вы говорите, что я у вас не служу, и сравните ситуацию в Украине, один в один. Их тоже здесь нет. Ситуация в Сирии. Их долго там не было.
Кстати, об изменении образа и о, собственно, Дне памяти или Дне ВДВ сейчас поговорим с нашим собеседником, который у нас по телефону на связи. Иван Трембовецкий, в прошлом телевизионщик, в прошлом, менее далеком, ветеран Донецкого аэропорта, 95-я аэромобильная бригада. Он с нами на телефонной связи. Иван, здравствуйте, спасибо, что включились.
Добрый день.
Вот вопрос к вам. Сегодня показывали в Севастополе во время показательных выступлений, извините за тавтологию, российских десантников, как они разбивают себе пивные бутылки лоб, и понятно, там они демонстрировали свое какое-то рукопашное мастерство. Можете разъяснить, что для вас различие, ощущений между тем, каким был образ ВДВшника, 5 лет назад в Украине или сейчас?
Вы знаете, я всегда имел в виду в плане в том, что те, кто купается в фонтанах, пьяные, разбивают себе лбы бутылками, это просто синева пьяни, это хлеборезы и киношники, которые крутят радио, потому что на самом деле настоящие правильные десантники, которые в душе и всегда остались ими, они в первую очередь ходили, ложили цветы афганцам, всем десантникам, и потом тихо, мирно вспоминали свои веселые истории со срочной службы, кто был контрактником, кто были военные действия у кого-то там в Югославии, в Афганистане. Они тихонечко, мирно вспоминали. Да, в действительности была традиция там подраться с ментами, но это уже если до этого дошло.
Если уже до этого дошло. Смотрите, вот задаю вам вопрос. Смена цвета берета для десантно-штурмовых войск, она была частью десантников, ну, я не знаю, как-то не очень, не очень толерантно, скажем даже так, воспринято в Украине. Вот этот отход от голубого цвета, смена формы, смена названия, это зачем, по-вашему? Вы же тоже десантник, ваш отец служил в Афганистане, у вас дядя военный.
Смотрите, у меня, да, отец служил в Афганистане, дядя на Горном Карабахе, он полковник КГБ в отставке. Я служил еще в 2003 году срочку, я принимал тельняшку, сдавал марш с прыжками. У меня есть...
Так, у нас что-то со связью, простите, сейчас попытаемся исправить связь. Попробуйте, коллеги, пожалуйста, связаться с Иваном еще раз. Напоминаю, Иван Трембовецкий, ветеран Донецкого аэропорта, вот, собственно, десантник из нынешней войны.
Скорее всего.
Да, да, второй батальон 95-й аэромобильной бригады, Пески и Донецкий аэропорт. Угу. Вот такое, как вот бывший телевизионщик, да, Ваня бывший телевизионщик, потом, да, добровольно туда, и вот телевизиончик про телевизиончика. Что скажете, Оксан?
Отличный человек, что я могу сказать, тем более, что я, ну, второй бат очень, как бы, ну, нежно люблю.
Хорошо. А его рассказ... А, у нас есть снова Иван на связи. Иван, здравствуйте снова. Извините, связь прервалась. Продолжайте, пожалуйста.
Так вот, я хочу вот в этом плане насчет смены беретов процитировать Майка, замкомбата 79-ки, уважаемого офицера. Мне понравилось его. Он сказал, что наши голубые береты на востоке Украины, когда мы воевали против российских десантников, когда были флаги с одной стороны и с другой стороны десантные, и проливалась наша кровь украинских десантников за территорию Украины. Мы не захватчики, мы оборонители своей державы. И наши голубые береты в действительности стали красными от крови, и сейчас они цвета маруна. Это, да, мы отказываемся от прошлой истории, потому что с Советским Союзом, и нам надо его разрывать. И я не хочу, именно я не хочу ничего общего иметь с Российской Федерацией. У них своя загарбницкая война, загарбницкие войска. Они только имеют, что просто заходить на чужую территорию и мародерничать, уничтожать мирное население и прячась за ними. А мы освобождаем свое. И в действительности, возможно, правы, что надо нам поменять натовский вариант, вспомнить, что такое маруновый цвет.
Маруновый цвет – это цвет десантных войск, действительно, в большинстве стран НАТО. Ну, хорошо, и вот, а как это сейчас? Вы же служили, да, уже на этой войне. Как уживаются те, кто помнит и хорошо себя, я не знаю, чувствовал в этом голубом берете, кто сейчас меняет этот цвет? Вот насколько это органичный процесс?
Я вам честно скажу, нам, дембелям, и люди, которые застали и принимали голубые береты, никто не запрещает одевать в свой, там, свой праздник или просто вспомнить голубой берет. Это, но есть в войсках сейчас есть устав, где говорят, принято, а сейчас марун. Окей. Но если мы просто хотим встретиться или в любой праздник одеть тельняшку и голубой берет, никто нам ничего против не скажет. Так же самое, как сейчас афганцы, которые отмечают день воздушно-десантных войск, им никто ничего плохого не скажет. Это их праздник, это их берет, это их тельняшка. Как и многие там ветераны десантные, сейчас они не ущемляются ничем. Просто в Збройных силах Украины сейчас принята смена одежды, но Если мы оденем голубой берет, никто нам ничего не скажет.
Никто ничего не скажет. Спасибо большое за ваше включение. Ну вот, собственно, с человеком, который высказался, по крайней мере, про день ВДВ или день памяти ВДВ, как назвала его день Оксана Дышнич. Да. Да, Иван Трембовецкий, ветеран Донецкого аэропорта, в прошлом сотрудник телеканала 1+1, сейчас человек, занимающийся там сообществом ветеранов. Да, это, кстати, еще одно отличие, но это скорее про общественный строй, мы им закончим. Да? Почему так срабатывала, я не знаю, российская пропаганда и продолжает срабатывать? И достаточно ли делает Украина для противодействия, я не знаю, закрытия этой пропаганды? Что с этим можно делать?
Смотрите, нельзя? Мы не будем, давайте не будем опять, ну, прежде всего, себя обманывать, что война началась, как бы, ну, да, в 2014 году. Подготовка к войне шла еще с 2000-х годов. Это было давно. И люди даже, и мы, и я еще на том этапе, я только сейчас уже начинаю, ну, энное время назад начинаю понимать, как аккуратно и тщательно промывались, ну, извините за такое слово, грубые мозги, да, это были и художественные фильмы. Вы посмотрите, во всех фильмах был, если российских, да, фильмах, сериалах многих, образ украинца, это был обязательно образ предателя, человек нехороший, недалекий, да, это, ну, это всегда так было, то есть, ну, сразу давалось понять. Тогда мы как-то, ну, воспринимали, ну, нормально, не то, что нормально, ну, как-то просто не обращали, да, на это внимание. А сейчас, когда ты это анализируешь, то, ну, как-то не по себе становится. И то же самое в новостях, во всем. То есть я точно знаю, как бы, что, ну, подготовка к оккупации это, ну, Донецка, Крыма, ну, была, вот велась еще, ну, если в 2000, ну, с 2003 или с 2004 годов уже были эти, ну, постоянные, ну, сборы на Селигерия, как бы, и все остальное. То есть сейчас тоже не для, ну, не секрет, да, это все видно, и лидеры, первые лидеры, это Новороссия, ну, тот же Пургин, да, там, еще фамилию забыл, неважно, они растились там, их готовили к этому. Чему мы удивляемся?
Хорошо. И если там это готовилось, если даже сама пропаганда не началась только в 2014 году, а в 2014 стала чуть более массовой или значительно более массовой, Украина справляется или не дорабатывает? Украина, как, я не знаю, как структура, которая может себя защищать от вредного воздействия информационного?
Ну, если вам честно, ну, вот честно сказать, то, в принципе, я считаю, что мы очень мало делаем для этого. В принципе, мало делаем. Возможно, я буду говорить, ну, какие-то неприятные вещи, которые многим не понравятся. Но, ну, с этой такой формой гибридной войны, как бы, ну, в такой, как бы, агрессивной и, ну, в плане информационно-агрессивной форме, наша страна столкнулась, пожалуй, как бы одна из первых. И не то, что, ну, мир был к ней не готов, мы были к ней не готовы. То есть, ну, мы не могли быть к ней готовы. В принципе, украинцы, они никогда, ну, не воевали, да, это очень мир, ну, раньше, да, но, в принципе, мирные люди, да, то есть нам в голову не могло прийти, что тот, кто называет себя братом, ударит тебя в спину. Ну, это же не, ну, это невозможно, да, ну, невозможно. Вот, вот с нашей ментальностью это невозможно. А для русских это нормально. Понимаете? И мы были... Да, сейчас мы учимся. Вы вспомните, ну, наших первых, ну, тех же, ну, военкоров. У нас никогда не было военкоров. Ребята учились просто на колесах, да, что наши, что вот Ира Баглай, журналистка Интера. То есть, ну, она вот Ира, она, а то она вообще практически не выходит. Она все время там. Она прошла, ну, с первых дней, когда еще было непонятно, что там происходит. И также наши ребята тоже, ну, с первых дней. И сейчас они уже, в принципе, ну, монстры, как бы, да, как бы военной, ну, корреспонденции, как бы. А тогда еще нет.
Хорошо, мы были не готовы. Государство, у которого есть целое министерство по временно оккупированным территориям, да, даже с какими... Есть министерство информационной политики. Это все министерство, созданное уже после 2014 года. Я вижу лицо сейчас, наши зрители в Ютубе и Фейсбуке тоже видят.
Давайте скажем так, да. Они что-то делают. Ну, они что-то делают, да, вот Министерство информационной политики, я знаю, выпускает какие-то брошюры, да, какие-то бигборды, ну, что-то еще делать. Ну, вот сейчас то, что они делают, то, что наконец-то хорошо, и то, что смотрел, я не всегда смотрю, это телеканал ЮАТВ, который вещает на весь мир, я не могу сказать, что у него сейчас большой охват или там большое количество просмотров, но, по крайней мере, это уже какое-то движение вперед, уже что-то происходит, но этого критически мало. Опять-таки, ну, давайте рассмотрим вопрос финансов, потому что это все очень дорогое удовольствие. У нас, к сожалению, на это, ну, не выделяется, ну, практически, ну, очень мало денег для того, чтобы это можно было сделать так, как делает это Россия.
Хорошо, а нужно ли? Просто я слышал много мнений о том, что нам и не нужно тратить миллиардов долларов /евро на такой огромный монстр, как вот это телехолдинг или медиахолдинг «Россия-24» или там «Россия сегодня», «Russia Today».
Я не говорю о таких объемах. Это в принципе, потому что это Россия работает не только как бы, ну, это же мы тоже будем раз давайте говорить, ну, медиахолдинг, это же не только вещающие. У них же как бы еще очень много и политиков, и экспертов, которые их сферу влияния, которые не прикармливали очень давно. Ну, то есть это сложная...
Это несопоставимо, да, с нами?
Несопоставимо, и, скажем так, это уже больше не телевидение, это уже больше, ну, я не могу сказать, что военная разведка, но это уже больше относится немножко к другой сфере влияния. Это уже другая, это больше политика. Вот. А что нам, ну, нам однозначно нужно это, ну, расширять, увеличивать. Я не знаю, каким это образом делать. Ну, то, что мы вот делаем, как бы, да, это была, ну, наша инициатива. Но таких программ можно, ну... По-моему, в Украине, ну, может, есть еще что-то, но есть как бы еще в Ютубе, да, ОМ-ТВ, например, да, еще там какие-то есть. Из очень качественных источников, ну, ребята работают, это волонтерское сообщество «Информ Напалм», то есть это, ну, я считаю, что им реально нет равных, то есть они, ну... Просто молодцы.
В чем их уникальность? Да? Они всего лишь в интернете. Говорят, что в интернете аудитории все еще не так много, как в телевизоре, хотя я уже видел действительно данные о том, что украинская территория уже больше, чем на 70% по населению, да, уже покрытие интернета, соответственно, люди, все больше людей со смартфонами, включая даже пенсионерок.
Я вам объясню, но в чем уникальность и в чем уникальность информ-напалма и что они делают. Есть такая вещь, как цитируемость в прессе. Угу. Да, вот информ-напалм, вот любое их как бы, ну, сообщение, ну, как бы, или статья, или расследование, оно упоминается в громадном количестве изданий, телевидений, программ, то есть на них ссылается, и все используют их информацию. Все, то есть ребята проделывают громадную работу, ну, громадную работу. Посмотрите, только вот это исследование, как бы, ну, Сурков Ликс, как бы, по Боингу, да, как бы, и, кстати, и материалами «Информ Напалм» очень красиво, но он пользовался, ну, Беллинкет, который выдавал это, извините за грубость, ну вот за свое. И многие наши СМИ, ну, ссылались на Беллинкет, а не на «Информ Напалм». Хотя 80% как бы это было материала «Информ Напалма».
То есть это вот эти так называемые OSINT, то есть разведка по открытым источникам, по тому, как российские военные сами делали селфи, как они фотографировались на фоне каких-то объектов,
объем
и потом
работы,
это с привязкой к геолокациям, к конкретным объектам, которые можно рассмотреть, в том числе на Google картах, доказывали, что да, это вот этот человек, или вот он, этот бук, который везут из России.
А сколько, да, и я помню, что было несколько роликов, сейчас не могу сказать, о чем, по-моему, это было. По сирийским военным, по военным в Сирии. И просто этот ролик, ну, выпиливали с Ютуба по жалобе, ну, российских, как бы, органов. Как бы ребята долго и печально его, как бы, восстанавливали. То есть, ну, значит, они реально издевали. Они первые давали и списки, ну, российских военных. Они молодцы.
Хорошо. То есть это то, что сейчас...
Но
сказано,
это как... волонтерство, да?
Да. То, что сейчас сказано как хороший пример, это в основном не низовые или, скажем так, общественные инициативы, да? Государство, ладно, я так попытаюсь подсумовать, что-то делает.
Что-то определенно делает.
Такая политкорректная формулировка.
Возможно, мы не все знаем, знаете, это же так бывает.
Окей, хорошо. Как специалист по пропаганде и контрпропаганде Оксана Дыхнич...
Я бы сказала, только контрпропаганде.
Ладно, хорошо. Как специалист по контрпропаганде Оксана Дыхнич поймет, что мы преодолели, я не знаю, какой-то экватор, и мы уже сильнее, чем та машина, которая противодействует Украине?
Вы знаете, я бы тут тоже хотела сказать, я не хочу ни с кем мериться. В принципе, мы не должны ни с кем мериться. Но наша цель – вернуть наши территории и вернуть прежде всего наших людей. И возврат наших людей уже потихоньку происходит. Да, то есть, ну, многие уже, ну, я не могу, ну, я понимаю, что мне могут не поверить, но многие на самом деле уже начинают, ну, понимать, что, ну, то, что им, ну, подавали, извините, ну, в красивой, ну, обертке, это было, ну, вот совсем не конфета, да, и они уже начинают задумываться. Я понимаю, что это еще они не, ну, не патриоты Украины, они сейчас просто хотят нормально жить, но они уже понимают, что их обманули. Ну, тут, ну, немножко вопрос времени. Да, они вернутся, и вот тогда, в принципе, должна еще продолжаться долгое время работа. Знаете, это, ну, то, что делается, ну, десятилетиями, да, но нельзя решить за несколько лет. Это
хорошо,
долго.
И, собственно, то, что делалось десятилетиями, нельзя решить за несколько лет, за сколько? я не знаю, за сколько сезонов, если все еще будет программа антизомби, или сколько сезонов должна выходить программа антизомби, чтобы это сложилось?
У нас всего лишь маленькая программа. Тут нужна как бы государственная политика, в принципе. Нужно снимать фильмы, нужно снимать хороший документальный проект, нужно снимать очень качественное художественное кино с очень хорошими сценариями, которые, ну, люди будут хотеть смотреть не потому, что они думают, что оно пропагандистское или что-то еще, а потому что им будет интересно. Понимаете, в любом случае информация, вот, ну, информация, она заходит лучше всего, ну, через эмоцию. Я понимаю, что сейчас меня, ну, классические журналисты будут пинать ногами и сильно, но, как бы, как по мне, то, ну, время сухих новостей, оно, как бы, немножко отходит. Меняются люди, меняется клиповое мышление, ну, меняется мышление, но сейчас клиповое. Им надо короткие фразы, и в любом случае это лучше, чтобы это шло через эмоции. Почему работает российская пропаганда? Почему сработал, ну, тот же... Ну,
распятого мальчика у нас даже в комментариях упоминали.
Да, распятый мальчик, потому что людям, ну, людям, они не могли это вынести. А сколько, ну, людей поехало, ну, воевать против Украины в ополчение после этого, ну, это, я вам серьезно говорю, это очень много. И они сами говорят, я посмотрел телевизор, и я не смог больше сидеть дома. Вот, вот ответ на ваш вопрос.
То есть сезонов у непонятно сколько, да, самое важное,
я
чтобы
была... Должна быть большая и грамотная целенаправленная работа.
Хорошо, она хотя бы начинается. Я вижу просто, что поменялись квоты, да, то есть квоты на украинский язык за последние годы. Много вышло свежего музыкального продукта украинского и, в частности, украиноязычного. В кино что-то есть.
А я, вы знаете, я бы это, в принципе, то, о чем я говорю, это не имеет сильной привязки к языку. То есть, скорее всего, даже язык на каком-то, вот поверьте мне, на каком-то этапе в адаптации людей с той территории, он может немножко навредить. Ну, это моя точка зрения, могу ошибаться. Потому что, в принципе, у многих в голове этот язык, ну, их же очень долго пугали бандеровцами, да, которые приедут, всех порежут и, ну вот все умрут. На самом деле, ну, мы же понимаем, что это все как бы, это нам смешно, а им страшно. А бандеровцы у них ассоциируются с украинским языком, как бы там ни было. Ну, и, в принципе, им, ну, как вам сказать, ну вот расколдовывать, ну, надо, ну, вот тем же, ну, вот чем мы заколдовали, понимаете? Потому что очень странно.
Заколдовали на русском, расколдовывать надо тоже на русском.
Принципиально, чтобы наши программы выходили на русском.
Я вас понял. Спасибо огромное. Оксана Дыхнич, продюсер программ «Антизомби» и, соответственно, «Гражданская оборона» была у нас в гостях. Радио «Крым Реалии», «Крымский вечер» все еще с вами. Через несколько секунд мы продолжим. Спасибо.
Команда «Радио «Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Крымский вечер продолжается. Екатерина Некречи и Павел Новиков с вами в этой части, как обычно, новости завтрашнего дня. Но до этого я напомню номера телефонов для тех, кто все еще хочет нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. Крымский вечер. Есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Активны сегодня люди. Распятого мальчика вспоминали. Много политических, простите, неполиткорректных формулировок. Их я зачитывать, конечно же, не буду.
Ну и, собственно, сейчас новости завтрашнего дня, о которых говорит Паша. Некоторые просто вот одной строкой буквально. Что важно, в Крыму сохраняется высокий риск возникновения пожаров с 3 по 7 августа. Поэтому нужно предпринимать некоторые такие меры, да, и МЧС, Российское управление МЧС по Крыму говорит о том, что в лес не ходить, костры не разводить, не использовать мангалы и другие приспособления, не курить в том числе. Ну, и еще один интересный момент. За крымчанами будут следить, снова будут следить, я не знаю, продолжают следить, возможно. Так, муниципальное унитарное предприятие «Метроград» оборудует системами видеонаблюдения все симферопольские рынки. Об этом крымским СМИ сообщил заместитель директора «Метроград» Сергей Ячмаков. Он сказал, что были проведены конкурсы, разработана проектно-сметная документация, и по этим системам видеонаблюдения на всех рынках, которые находятся у нас на праве хозяйства общественном ведении. Это связано с мероприятиями по антитеррористической безопасности. Паш, ты в Крыму был давно, а я тебе скажу, что, например, все автовокзалы сейчас таким железным забором прозрачным, и эта картина такая очень страшная, потому что ты чувствуешь, что везде вот есть полиция, везде эти заборы, ограждения есть, и теперь на рынках будет
видеообращение. В данном случае видеонаблюдение на рынках, как мне кажется, может работать не только с точки зрения безопасности, но и работать с точки зрения действительно наблюдения за людьми. А, например, учет товара, который человек завез.
Это,
да?
Мне кажется, должны,
соответственно, учет налогов,
предприниматели
которые...
контролировать, возможно, так своих. Но что говорить, когда вокруг тебя только камеры и только заборы, и такое ощущение, что этого все больше и больше.
Стеклом,
поэтому, да?
Да,
такая еще одна новость. Ну и самое главное, Паш, мне кажется, тебе понравится, потому что ты, возможно, этого не знал, как и все наши слушатели, и зрители, но Крым станет или уже, возможно, стал российским Голливудом. Это утверждение, которое такое произошло в результате размышлений в эфире Первого Крымского. Корреспондентка Анна Ничуговская спросила главного продюсера России, может ли Крым стать российским Голливудом, и вот что она услышала.
В советские времена в Крым приезжали сниматься практически все съемочные группы Советского Союза, начиная от Прибалтики и до Средней Азии, а также и иностранные группы, это и англичане, и югославы, и немцы. И продолжает Крым притягивать известных деятелей. Ренат Давлетьяров. Здравствуйте, Ренат. Это продюсер, президент гильдии продюсеров России. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, может ли Крым стать российским Голливудом и что для этого нужно сделать?
Ну, во-первых, мне кажется, может и есть, потому что очень огромное количество картин, как вы сказали, снималось и продолжает сниматься. А в связи с воссоединением Крыма, мне кажется, этот контент увеличится.
Так как думаете, есть ли будущее у Ялтинской киностудии и может ли она вернуть такую востребованность, как при Советском Союзе?
Ну, мне сложно судить про Советский Союз, но Ялтинская студия известна, так сказать, своими картинами, как оказанием услуг. В общем, я, честно говоря, не в курсе, что там происходит, но уверен, что, конечно, эту вот базу кинематографическую нужно создавать в Ялте. Во-первых, это и, собственно, прямая выгода от приобретенного оборудования.
Скажите, пожалуйста, что не хватает сегодня российскому кино?
Смотрите, что не хватает? Всего.
Хороший комментарий. Чего не хватает российскому кино? Всего.
Да. А начинали с Голливуда,
да,
а закончили
я не
ничем.
Был, я, к сожалению, не был в настоящем Голливуде, который в Калифорнии, то есть был, ну, совсем не в самом Голливуде, скажем так. Да? Но я достаточно неплохо знаком с продукцией, которая производит Голливуд, и с теми объемами даже пространств, которые у них есть для производства. Ну, то есть что это такое? Это целые построенные декорационные города, например, в которых снимается там Афганистан, Сирия или что-нибудь такое, да, где уже имитируется, в принципе, там, Персидский залив с такими же домами, да, где снимаются батальные сцены. Есть целые куски, которые имитируют кварталы Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, там, и еще ряда американских городов, и не только американских. То есть это огромная действительно индустрия, но вот сравнение с Голливудом в данном случае, да,
это не оптимизм, это что-то другое.
Это сравнение несопоставимых на самом деле ресурсов, потому что только на комиксах и только на Марвеле и только на вот этих блокбастерах, собственно, развлекательном кино, да, Голливуд получает в год денег больше, чем российский бюджет вообще содержит в себе, да, включая затраты на оборону.
Что меня здесь удивило, Паш, это то, что вот такой вот глупый оптимизм какой-то, ну, достаточно реально посмотреть на вещи. Одно дело действительно мечтать о чем-то и как-то планировать, другое дело совсем называть себя уже Голливудом. Вот Крым такой российский Голливуд. Надо посмотреть, что за эти несколько лет воссоединения, как это называют приверженники того, что Крым аннексирован. Сколько лент было снято, какого они качества, о чем они. Кроме пропаганды, по-моему, ничего не было. Тем не менее, собственно, украинский режиссер, например, Ахтем Сейтаблаев, который сейчас снимает фильм за фильмом, который выходит в украинский прокат, эти фильмы показывают за рубежом, а вот здесь какой-то прогресс есть. Ну, поэтому вот такой.
Собственно, о пропаганде, которая есть тоже частью, в том числе кинопроизводства. Мы в разговоре с нашей гостьей, с Оксаной Дыхнич, упоминали о том, что пропаганда, она же делается не за один день, а за дольше, да? Голливуд тоже, в конце концов, занимался пропагандой. Например, с какого-то года, примерно вот с 80, то ли 9-го, то ли 8-го, то есть это конец 80-х 20-го века, в гильдии киношной Соединенных Соединенных Штатов было принято решение, что теперь ни один положительный герой не будет, например, курящим. До этого Джеймсы Бонды курили, да, Рэмбо мог курить, но это съемки еще там 70-х, начало 80-х. Как только началась антитабачная кампания по всем Соединенным Штатам, например, было принято решение о том, что положительный герой не может быть курящим, а вот подлец и предатель скорее будет курить сигареты, потому что такова сейчас вот... Такова договоренность. Или, например, была огромная договоренность, которая действовала и во всех фильмах, и во всех сериалах, что если в кадре или по сценарию известно, что мужчина и женщина, которые при этом не состоят в браке, то есть это не пара, если между не парой произошел секс, то эта пара будет обязательно наказана. Вот серьезно, там могли быть болячки, могли быть незапланированные беременности. Да, важная деталь, если почему-то по сценарию указывалось, что не было презерватива. Так вот, весь Голливуд, включая все сериалы, работал в этой парадигме. Если им для чего-то по сценарию нужно было, что вот у этой пары был секс, и он был незащищенным, то эта пара по сценарию дальше была обязательно наказана. Единственное исключение, всем известный телесериал «Друзья», там двое героев тоже, они об этом лишь вспоминают, что у них был этот секс, и там не было наказания, ну, потому что это сериальные герои, их нельзя было вывести из сериала, нельзя было кого-то убить, условно, да? Но почти целую серию, я уж не помню, кто это был, по-моему, Джоуи, который рассказывал, как он боится, как он обзвонил уже все клиники, как он обязательно чем-то заразится. То есть он, по сути, был наказан своими страданиями из-за того, что вот так вот, вот
но
так
это
вот.
Это же
то есть...
пропаганда здорового образа жизни, да?
Да, само по себе слово сейчас... да. пропаганда...
То есть это разные абсолютно пропаганды, разные вещи. Вот вам разница. Паша Новиков глубоко это изучил, судя
я
по всему.
Я изучал темы пропаганды в кино, и да, действительно, вот так оно примерно и происходило.
А сейчас в нашей студии появится Стас Юрченко, наш коллега, и он расскажет, что же самое популярное на сайте Крым Реали на эту минуту. Оставайтесь с нами.
Крымский вечер с радио Крым Реали.
Стас Юрченко тут как тут, радио Крым Реали. И Паша, ну давай послушаем, что же наши дорогие читатели, слушатели, зрители оценили прежде всего.
Да, Стас, кстати, находится в пассивной позиции, потому что самые топ-новости выбираете вы. Тем, что вы прочитали, тем, сколько вас это прочло, просмотрело, лайкнуло, перепостило.
Говори. Я нахожусь в рабстве наших читателей, с этим согласен. Но я опять-таки могу поздравить радио Крым Реали. Утренний эфир. Текст с него вышел на нашем сайте про великое переселение. Почему же крымчан замещают россиянами. Татьяна Курманова, наша коллега, анализировала статистику Крымстата, вот, о том, что в Крыму на самом деле идет убыль населения. Хоть туда и приехало 12 тысяч человек, убыло 9 900. Они уезжают частично в Россию, туда 7,5 тысяч уехало, и остальные, как они говорят, в страны СНГ. Под странами СНГ они, конечно же, подразумевают Украину, куда продолжают переезжать крымчане. Далее у нас идет поход в мраморную пещеру Крыма. Традиционно это фоторепортаж. Я прочитаю вам кусочек. Пещера с костями мамонтов уже давно на слуху у гостей Крыма. Эмине Баир Хасар. Она пользуется большой популярностью, как соседствующая с ней карстовая мраморная пещера, которая затерялась среди густых перелесков и труднодоступных холмов в пригорьях Чатыркдага. Эмине Баир Хасар с тюркского переводится как «воронка у холма Эмине». Она уникальна своими кальцитовыми образованиями и натеками в подземных пустотах на 5 разных уровнях. Все это природное образование, сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. Все они создают красочную симфонию форм и оттенков. Все это звучит красиво, но посмотрите фотографии на сайте Крым Реали.
То есть на сайте Крым Реали эту фотогалерею об этих пещерах смотрело столько людей, что материал выбился в топ.
Да, конечно, у нас фотогалерея.
Друзья, советуйте. Советуйте своим друзьям и знакомым. Дальше.
Так, дальше. Чеченский след в захвате Крыма. Расшифровка специального выпуска нашей телепередачи также вошла в топ. Волонтеры Международного разведывательного сообщества информ Напалм проанализировали, на минуточку, тысячи профилей военных в российских социальных сетях и нашли, чтобы вы знали, чеченский след в захвате Крыма. Это речь идет о 18-й отдельной мотострелковой бригаде, которая базируется в Чечне. Это, между прочим, там еще была 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 45-й полк без предназначения. Сейчас мы уже точно знаем, кто именно захватывал Крым, и на данный момент мы можем говорить о около 20 тысячах российских военнослужащих.
Которые поучаствовали тогда, в 2014 году, и сейчас вот это самое волонтерское сообщество «Информнапалм» раскопало их профили, более тысячи профилей проанализировало и предъявило. дело. Вот, пожалуйста, этот человек, вот его профиль, вот он в Крыму в 2014 году.
Да, будьте осторожны в своих социальных сетях, дорогие наши слушатели. Далее. Из России. Эта страна для меня просто кончилась. Это текст, который мы перепечатали от наших коллег с проекта «Сибирь Реалии». Студент из российского Барнаула Данилу Маркину всего 19 лет. Вот уже больше года он живет под прессом, ведь ему предъявили обвинение по статье 283 Уголовного кодекса России. Это за возбуждение вражды или ненависти. Чтобы вы понимали, что сделал парень. Он просто нашел картинку в социальной сети ВКонтакте и сохранил ее себе в альбом. И за это на него завели уголовное дело.
Ну, то есть это просто мыслепреступление, да? Есть такой термин, кстати, мыслепреступление. По-моему, первым его ввел Джордж Оруэлл в романе «1984». Там как раз и была полиция, которая отдельно следила за преступлениями на уровне мысли. То есть не то, что никогда не было сказано.
Ты не успел сказать, ты об этом подумал, и тебя уже осудили. И далее. Так, на пятом месте у нас идет двойная пенсия для крымчан. Реально лето. Наш коллега Татьяна Курманова сделала еще один нам топ-текст для сайта, потому что в интернете появляются инструкции для крымчан, каким же способом можно оформить себе сразу две пенсии на полуострове и на материке. Насколько это легально, насколько это правильно и как они это делают, все это обсуждалось в нашем эфире, вот, и текст
Радио
уже...
Радио Крым Реалии по-прежнему в топе на сайте Крым Реалии. Это такая секунда славы. Спасибо, Стас Юрченко, за то, что принес хорошие новости, потому что Стас знает, если он придет сюда и Радио Крым Реалии не будет в топе текстов на сайте Крым Реалии, он больше сюда не придет. Паша Новиков, Катя Некречия, Стас Юрченко, спасибо вам, дорогие наши слушатели, за то, что вы с нами. Мы это ценим.